Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 22 января исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося миссионера, катехизатора, библеиста и богослова протоиерея Александра Меня. Именно о его жизни и служении и пойдет речь в связи с его юбилеем. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Каково значение личности отца Александра для его современников?
Значение его личности необыкновенно велико. В то время, когда жил отец Александр, это было очень трудное время. Это были годы, когда еще существовал Советский Союз. И отец Александр относился к той категории людей, которые и родились, и умерли при советской власти. Ему было очень трудно исполнять свое служение, но тем не менее он делал все, что от него зависело. И рассвет его деятельности относится к тому времени, когда церкви дали относительную свободу. После празднование тысячелетия крещения Руси в 1988 году позволили священникам открыто проповедовать, выступать перед аудиториями. И вот за последние буквально эти 2,5 года своей жизни он успел сделать колоссальную работу. Он совершил буквально прорыв. И я полагаю, что, наверное, главное его свершение состояло в том, что он полностью разрушил советский стереотип о духовенстве, как о какой-то такой темной, мрачной касте фанатиков, которые живут в своем замкнутом мире, которые ничего не знают, кроме треп, кроме кадила и крапила. И вот когда люди увидели воочию, услышали этого необыкновенно образованного, обаятельного, интересного человека, и при том глубоко верующего, это для многих было откровением.
Мы будем говорить действительно о какой-то глыбе богословия, философии и действительно верующем человеке, но при этом почему-то бытует множество таких вот каких-то пасквилей по поводу его личности или предрассудков. Можно было бы их озвучить сразу же, чтобы наши зрители поняли, узнали и опровергнуть, если это возможно.
Да, много ложных обвинений инкриминировали отцу Александру и при жизни, и особенно после смерти. Его обвиняли и в экуменизме, и в сионизме, и в модернизме. Но суть в том, что для того, чтобы понять деятельность отца Александра Меня и отдельные его действительно довольно спорные высказывания, надо как следует вникнуть вообще в суть его творчества, надо понять бэкграунд, на котором создавались его книги, надо понять специфику его отдельных высказываний, потому что, ну, сразу обозначу такой важный момент. Когда мы говорим о его наследии, сейчас оно очень велико, это более 50 изданных книг. Большая часть из них – это изданные его устные беседы, которые он вел, можно сказать, частным образом в каких-то узких аудиториях. Те книги, которые он написал при жизни сам, они в себе содержат минимум какой-то спорной информации, потому что он каждое слово продумывал. Но вот когда он выступал в аудитории перед тысячами людей, перед самыми разными людьми, которые задавали самые неожиданные вопросы, он как живой человек иногда поддавался каким-то эмоциям, иногда был уставшим, иногда был не в лучшей форме. Но то, что у него были некоторые не самые удачные формулировки, это можно признать. Но при этом нельзя зафиксировать ни одного такого мнения, которое можно было бы назвать ересью в строгом смысле слова. Потому что ересь – это намеренное искажение истины, в котором человек упорствует.
Да.
И который предлагает вместо церковного учения. Таких мнений не было у отца Александра. Он очень был аккуратен в тех вопросах, которые действительно касались чего-то серьезного. Я прочитал все его книги, я написал свою книгу о нем. И за вот эти 3 года своей жизни, которые посвятил этому труду, я прошел определенный путь собственной внутренней эволюции в отношении к отцу Александру. И я понял, ощутил пафос его деятельности и осознал, что не нужно ни в коем случае вырывать что-то отдельно, какие-то фразы из контекста. И главное, не нужно быть предубежденным к отцу Александру. Надо объективно судить в целом о его деятельности. Тогда мы поймем, в чем был главный центр его усилий, как пастыря, как богослова, как библиста, как катехизатора, а где была периферийная область, где он действительно мог как человек ошибаться.
Перейдем тогда к его личности, конкретнее к детству. Расскажите, как он воспитан был и каким был ребенком отец Александр?
В двух словах это трудно описать, есть о чем там поговорить, потому что...
И подъемы ранние.
Уже его мама Елена Семеновна была необыкновенной женщиной, потому что она происходила из еврейской семьи и сама сознательно стала христианкой. Mm-hmm. Причем вплоть до того, что мать ее возненавидела за это, она ее избивала. Шрам на щеке у нее остался от побоев, которые мать ей наносила. Это действительно был какой-то ужас, ей приходилось даже покидать дом на какое-то время.
Православной христианкой стала?
Вначале она ходила на собрание к баптистам, но она почувствовала, что это не совсем то, чего ей хотелось. Но когда она ознакомилась с православием, она сразу стала навсегда православной. И тут есть еще один очень важный момент. Она стала православной, но это были очень тяжелые годы. Отец Александр родился в 1935 году, когда была запущена вот эта вся кампания воинствующих безбожников, когда вообще трудно было.
Безбожная пятилетка, да.
Да, как себя позиционировать хотя бы просто как верующего человека. И она крестила своего сына, отца Александра будущего, в катакомбной церкви у отца Серафима Батюкова, который поддерживал общение с епископом Афанасием Сахаровым, который сейчас причислен к лику святых. И вот отец Серафим уже сам по себе тоже был человеком необыкновенных духовных дарований, настоящий аскет и прозорливец. И он крестил на дому, там, где он скрывался, прятался этого младенца. И впоследствии сказал его маме, что за их веру, за их страдания и за их серьезное воспитание, которое они дают своему сыну, он будет большим человеком. И это пророчество сбылось. Ну, а впоследствии детство, да, у него было, как у любого ребенка в Советском Союзе, он учился в школе, где царили очень строгие порядки, в Москве 554-я школа. Он дома очень серьезно относился к домашнему заданию. Если приходили гости к его родителям по вечерам, и он чувствовал, что не может делать домашнее задание, он ровно в 9 ложился спать, несмотря на все общение, которое слышал вокруг, и ровно в 5 вставал, чтобы выучить все вот эти положенные уроки. Ну и с детства его мне вспоминается особенно такой случай поразительный, который показывает его отношение к жизни. Однажды он с братом зимой пошел кататься на санках. Это рассказывал мне его брат Павел Вольфович Мень. Значит, ситуация была такая, что они какое-то время катались, тут подошли мальчики постарше и забрали у них санки. И что делать? Ясно, что сил у них не хватит, и их просто побьют. И отец Александр помолился. И вдруг, откуда ни возьмись, появились парни еще постарше тех, отобрали санки у тех и вернули им. И вот этот случай, он настолько врезался в память Павлу Вольфовичу, что мне об этом рассказывал. Говорит, вот тогда уже у него была такая вера, такая сила молитвы.
Что вы можете сказать о светской образованности отца Александра?
Он был очень образованным человеком, и образование светское у него было высшее. Вот некоторые злые языки сейчас говорят, что вот, якобы Александр Мень не смог поступить в Московский университет. Не то, что не смог, он даже не пытался туда поступать, он знал, что его не примут. Во-первых, потому что он был еврей, во-вторых, потому что он был православный, а в-третьих, потому что его отец был репрессированным. Поэтому вот эти все совокупность факторов, он понимал, что дверь ему в МГУ будет закрыта. Хотя его уровень образования уже в школе, он всех просто восхищал. У него была настолько необыкновенная память, феноменальная, что он Насколько я понимаю, запомнил содержание всех книг, которые он прочитал, начиная с раннего детства и до старости. Ну, это, конечно, была относительная старость, потому что, когда он скончался, ему было всего 55 лет. И по теперешним временам это вообще еще не старость, это так слегка пожилой человек. Но суть в чем? Он поступил в Пушной институт в Балашихе, который впоследствии перевели в Иркутск. И там он получил образование биолога. И это очень ощущается при чтении его книг, потому что, как Господь говорил, книжник выносит из сокровища своей новое и старое. Да, вот. Так вот, старое – это было как раз его биологическое образование, и он часто пользовался аналогиями из жизни животных, да, растений,
причем птиц. Удивительными.
Да, и у него настолько это органично так получалось, да. Очень яркие, красивые, запоминающиеся такие примеры. Это все дало себе знать, это образование биолога. Но была тут и обратная сторона, потому что когда, например, критики упрекают отца Александра в излишней, может быть, приверженности его к теории эволюции, это тоже шлейф того самого образования биологического, потому что когда он учился, эта теория считалась незыблемой. И она всюду преподавалась, это дарвинизм. Хочешь, не хочешь, но он все равно как-то это воспринимал. Пусть даже через какие-то фильтры внутренние, но в целом он доверял вот этим вот научным фактам, этим археологам, этим палеонтологам, которых в то время приводили в доказательство всех этих ступеней эволюции. Поэтому вот это может быть как раз тот момент, который сыграл в некотором роде негативную роль.
Отец Александр как богослов – это только эрудиция или его можно назвать самостоятельным богословом?
Сам отец Александр прямо говорил, что не считает себя богословом. Почему он так говорил? Если мы понимаем богослова с точки зрения догматической, то, конечно, отец Александр не был таковым, потому что у него вообще не было вкуса к догматическому богословию. И он, по возможности, старался не вникать в тонкости таких сложных каких-то учений церковных. Но богословие можно ведь понимать и в более широком смысле слова. Да. И вот если мы понимаем богословие в целом, как теологический взгляд
на мир, на жизнь,
на церковь, на общество, то тут, да, безусловно, отец Александр был не просто богословом, а был именно оригинальным, своеобразным, самородком таким. Потому что те мысли, которые он озвучивал, какие-то его сравнения, интерпретации, какие-то оценки, которые он давал, они очень яркие, запоминающиеся и самобытные. Видно, что он нигде это не прочитал. У него они порой рождались просто на ходу во время беседы. И хочу заметить, что когда я работал над своей книгой об отце Александре, то я узнал очень многое такого, чего нас не учили ни в семинаре, ни в академии. И львиная доля из этого – это именно не те сведения, которые он просто ретранслировал, скажем, с Запада, а именно то, что он сам вот преломил через себя.
Как вышло так, что он становится священником?
Священником он хотел быть с детства. Он был очень религиозным ребенком, у него был очень большой вот этот пафос, какой-то, знаете, порыв религиозный. Он всегда жил как перед очами Божьими. Вот для него это был очень важный момент, при том, что у него было богатство дарований. Он мог быть и не священником. Он мог бы быть художником, мог бы быть журналистом.
Писателем.
Мог быть писателем, да, мог быть, я не знаю, биологом тем же самым. Но он выбрал именно стезю священнослужителя, потому что фактически-то ему это не помешало реализовать себя во всех этих областях. Он прекрасно рисовал и в молодости, и в зрелые годы. Он занимался и вопросами биологии, но все-таки его священство, оно сообщило какую-то цельность вот всей его личности. Он был рукоположен в очень, опять же, непростое время. В 1958 году отправили его в бедную деревню в Московской области, там, где он еле выживал, буквально сводил концы с концами. 2 года он там прослужил, а потом стало уже полегче. Поэтому, когда он рукополагался, он осознанно брал на свои плечи крест. этого служения, и нести его порой было очень тяжело. Был такой эпизод у него в жизни, когда были особенно такие жесткие гонения, когда КГБ буквально уже взяло его на карандаш, постоянно вызывали его на допросы, что он возвращался домой буквально с черными мешками под глазами. Есть такая фотография вот после одного из таких допросов. И когда он приехал в отпуск в Одессу, отдыхал возле Успенского мужского монастыря, то он подумывал вообще уехать за рубеж. И даже вплоть до того, чтобы и не служить больше священником, а просто где-то работать на верской работе, где-нибудь, допустим, там, в Израиле и в какой-то другой стране, потому что просто ему было уже невыносимо. Но вот когда он тут в Одессе отдохнул, помолился Господу, как-то все это обдумал.
Здесь же как раз еще да. Шлейф от Кукши преподобного остался.
Да, и Господь, видимо, его как-то вот так вот укрепил и вразумил, и помог ему все-таки перенести все эти тяготы.
Каким он был священником? Есть ли какие-то пастырские особенности?
Да, у него было много интересных качеств. Во-первых, он был великолепным проповедником. Было справедливо замечено, что он где-то в гараже, на стадионе, мог собрать огромную аудиторию, гораздо больше, чем иные собирают где-то там в соборах. То есть у него был вот этот талант притягивать людей. Чувствовалась глубина во всем, что он говорил. Ощущалось, что он всегда говорит о том, что знает очень хорошо, лучше, чем многие другие. И он умел это, конечно, красиво преподать. У него был дар образной речи. Вот ощущается, как он может преподнести какое-то особое обаяние. Голос сам по себе у него был такой.
Тембр такой.
Да, тембр такой бархатный. Вот, то есть все вот эта совокупность качеств, она сообщала его речам великолепное звучание. Но хочу заметить и то, что вот у меня на полке стоят два тома его проповеди, и я уже за собой заметил. У меня есть сборники проповеди очень многих проповедников на протяжении разных лет. Я больше обращался то к тем, то к другим. Последние годы я замечаю за собой, что в первую очередь я беру его книги. Потому что его проповеди, хотя внешне они очень простые, потому что проповедовал-то он в новой деревне для простых людей в основном. Но в них всегда есть какая-то изюминка. Ощущается какая-то оригинальная, нетривиальная мысль. И вот это уже само по себе нечто необычное. К тому же он был прекрасным душепопечителем. Он очень многое мог дать своим духовным чадам. Действительно, он буквально отдавал себя людям, и до сих пор, то есть сотни людей себя считают его духовными чадами. Я с ними общался в Москве, в симхозе. И видно, насколько они вот буквально с благоговением сохраняют память об этом пастыре. Ну и плюс к тому, он очень красиво служил. Есть записи его богослужений, особенно последних лет, когда он стал настоятелем. Вот то, как он служил литургии, видно, что буквально вот он молитвенно все это чувствовал. И это говорит не только о том, что он старался это красиво совершать, а то, что у него был очень большой опыт домашней молитвы. И если этот фундамент есть, то это проявляется и на общественном богослужении. И заменить этого ничем нельзя.
Была ли у него община на приходе? Если да, то в какой период своей жизни он сформировал ее?
Конечно, там была община, но она, я бы сказал, была двухприродная. Потому что, с одной стороны, в этот храм ходили местные жители из новой деревни, и их было довольно много. А с другой стороны, на электричке, да и на машинах, приезжали многие люди из Москвы. Особенно из интеллигенции, особенно из технической интеллигенции, для того, чтобы пообщаться с отцом Александром, послушать его проповеди. Поэтому такое было смешение людей разных, можно сказать, интеллектуальных уровней. Но постоянная община там существовала. Другое дело, что не он ее возглавлял. Потому что за все время его священнослужения, которое было действительно весьма длительным, с 58 года по 90, это 32 года, он был настоятелем около 2 лет. Все остальное время он был вторым священником. И потому как-то ясно, что не всегда он мог реализовать все свои планы и начинания, но то, что он общину ценил очень высоко, христианскую, это абсолютно бесспорно. Для него христианство начиналось именно с общины. А потом уже это было место культа.
Что вы можете сказать об отце Александре как катехизаторе?
Это один из лучших катехизаторов за всю историю православной катехизации. Есть такое мнение, я считаю, что оно правильное. Вот по отношению к евреям, например, он ведь, наверное, обратил евреев больше всех. Вот после апостола Павла его нужно поставить вот на второе место. Вот он умел находить общий язык с этим весьма специфическим контингентом. Мог найти каждому человеку свой подход, мог что-то объяснить. То есть вот именно как катехизатор он, я считаю, просто гениален. У него был редкий талант сложные вещи изъяснять простым и вместе с тем красивым образным языком. Поэтому, помимо того, что он был миссионер, безусловно, он новых людей приводил ко Христу. Многие люди просто крестились под влиянием его проповеди, общения с ним, его бесед. Но помимо того, даже те, кто раньше в церкви находились, но были, ну скажем так, формальными христианами, он сделал их настоящими, практикующими православными людьми. Вот это направление его деятельности может быть даже более ценно. Сейчас очень много говорят о внутренней миссии в церкви, потому что у нас, скажем, там 90% населения
крещенные, крещенные, но не просвещенные.
Да, 2% из них ходят по воскресеньям в храм. Так вот, отец Александр умел этих людей как-то вдохновить на более регулярное участие в таинствах церкви, присутствие на богослужениях, просто на познание христианской истины. Это дар, который или он есть, или его нет.
Для современных катехизаторов вы могли бы посоветовать какой-то его труд?
Думаю, что не один. Наследие отца Александра, оно при всей своей разноплановости все-таки имеет внутри себя определенную какую-то цельность. Поэтому можно брать любую его книгу, и мы почувствуем его талант, его силу, его эрудицию. И это все какую-то пользу может принести в деле катехизации. Но начинать, наверное, все-таки нужно с классических его трудов. То есть это «Сын человеческий», это вот эта его серия «В поисках пути истины и жизни», это его библиологический словарь, это его исагогика. То есть это такие труды фундаментальные, которые надо знать любому образованному православному человеку.
Какие миссионерские труды стали знаковыми для эпохи?
Если мы понимаем труд в широком смысле слова, то тут нужно говорить уже не только о письменных его работах, а в целом о его
деятельности.
Потому что отец Александр Мень был первым священником в Советском Союзе, который выступил на центральном телевидении. Он был первым священником в Советском Союзе, который открыл воскресную детскую школу. Он ее открыл буквально за несколько дней до смерти. Вот 1 сентября он ее открыл, а 9 сентября его уже убили. Но он успел это сделать. И мало того, что он открыл, то есть его убили, а она продолжила существование. То есть он полностью все так устроил, подобрал кадры преподавательские, вот эту материальную базу, что оно все было готово работать даже и без него. Помимо этого, он написал книгу «Сын человеческий», которая тоже была одним из первых вообще религиозных произведений, изданных в Советском Союзе массовым тиражом. У меня есть это издание журнала «Смена», где, пусть даже это несовершенное издание, сейчас, конечно, есть гораздо более комментированные, снабженные примечаниями, дополненные, отредактированные, но, тем не менее, это был уже прорыв, это была уже своего рода революция, потому что православный священник смог такую книгу написать и издать, и она по-своему уникальна. Есть много прекрасных книг о Господе Иисусе Христе, но эта книга, она
остается монументальной и актуальной.
Да, остается навсегда бессмертной.
А вот отец Александр как библеист, здесь есть какая-то особенность?
Особенность, наверное, состоит в том, что отец Александр смог стать крупным и авторитетным библеистом, живя за железным занавесом. То есть для того, чтобы приобрести ту сумму знаний и научной компетенции, которой обладали, скажем, довольно многие библеисты в то время на Западе, Ему нужно было потратить в 10 раз больше усилий, времени и средств, потому что у них вся эта информация была в свободном доступе. Все эти прекрасные библиотеки Западной Европы, они все были на виду, свободное общение, на разных конференциях. У него уже ничего этого не было. Ему каждый раз приходилось по каким-то каналам, зачастую даже дипломатическим, просить, чтобы перевезли эту религиозную литературу. Он там где-то узнавал по каким-то там этим отрывочным сведениям, записывал название, чтобы ему привезли то или иное. И это все всякий раз было сопряжено с опасностями, потому что КГБ всякий раз могло нагрянуть с обысками, проверить, что у него за литература, что он там читает. Это все для него было очень нелегко. И вот он постоянно над этим работал. Фактически каждый день он что-то делал новое для того, чтобы расширить свою компетенцию, для того, чтобы углубить свои познания в области библеистики. И достиг того, что он был у истоков создания российского библейского общества. И по его рекомендации был назначен Сергей Сергеевич Аверинцев председателем этого общества. Ну и в конце концов можно вспомнить, что когда создавался вот этот известный проект «Брюссельская Библия с комментариями», то его приглашали участвовать. И он писал там отдельные какие-то комментарии на те книги, которые ему говорили, к тем местам текста, которые ему указывали, отсылал их туда, в Брюссель.
Какие книги отца Александра вы посоветовали бы прочесть?
В идеале бы посоветовал прочесть все.
Ну да.
Почему так? Не то, чтобы даже, чтобы вот просто отчитаться, что я прочитал все. Дело в другом. Прочитав какую-то одну из книг отца Александра, нельзя составить полное представление о его мировоззрении, о его личности. Вот когда вы прочитаете все, вот тогда вы поймете, что он собой представляет на самом деле. Потому что он был очень многогранной личностью. Но начинать, конечно, лучше с таких трудов, как «Сын человеческий». Это доступная литература, читать интересно. «Первые апостолы» тоже по стилю похожая книга, хоть она была незавершенная, но она как логическое продолжение. Как после Евангелия Деяния, вот так и здесь, после «Сына человеческого» «Первые апостолы». «Исагогика» – очень интересная книга для людей, причастных вот к церковной науке, которые изучают библейскую историю, интересуются в целом вот этой вот археологии. «Библиологический словарь» – это вообще уникальное издание. То есть это справочная литература по всей библиологии в целом. Для своего времени это был вообще необыкновенный труд, но даже до сих пор аналогов на русском языке других я таких не знаю.
Кончина отца Александра до сих пор покрыта мраком. Почему?
По нескольким причинам. Начать нужно с того, кому было выгодно его устранить. Поэтому все эти версии о том, что якобы это свои его убили, кто такие свои? Вот когда этот клич был брошен, имелось в виду, что это какие-то евреи сами его и убили. Но своими евреями для отца Александра были православные евреи. Они бы не стали его убивать, это точно. Евреи, которые были не православные, скажем, атеисты, они бы не стали его трогать, какое им было до него дело. Они были к нему равнодушны, если они не веровали. Если это были евреи-иудеи именно, даже у них не было претензий к нему, потому что он обращал в христианство евреев в основном...
Нерелигиозных, да?
Да, именно из тех, которые раньше были атеистами или агностиками. Фактически он не соприкасался вообще вот с этой синагогальной структурой. У него очень много отсылок на еврейскую культуру в его книгах, но живых контактов с иудейскими богословами у него не было вообще. Ни положительных, ни отрицательных. Он в Израиле не был ни разу в жизни. Поэтому здесь говорить о том, что свои его убили, это просто нонсенс. Убили его как раз чужие. Убили его, по всей вероятности, сотрудники КГБ, потому что известно, что Андропов лично знал о деятельности отца Александра Меня и был обеспокоен тем, что его влияние постоянно возрастало.
Еще до того, как он начал проповедовать открыто.
Да, то есть это было еще даже до
88
года. Его известность была довольно велика в Москве, в Московской области, даже до начала всех вот этих вот событий, когда церкви дали свободу. Поэтому я думаю, что те, кто его убили, они очень надежно спрятали концы в воду. И поэтому убийца так и не был найден, преступление не было раскрыто. Ну и нужно добавить, что до сих пор архивы КГБ, которые сейчас находятся в ФСБ, они не рассекречены. В Украине их открыли, а в России нет. Поэтому доступа к этой информации нет никакой. И, соответственно, когда я писал свою книгу, я тоже не мог пользоваться никакими архивными данными, потому что они все засекречены. Поэтому я так и думаю, что есть подозрение, что никогда это убийство не будет раскрыто. Но факт остается фактом. Отец Александр пострадал, был убит, пролил кровь именно как священнослужитель. Причиной его смерти была именно его деятельность как священника. Поэтому по факту он является священным учеником.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную биографическую и такую действительно интересную и потрясающую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.